Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
Ток-шоу
Weekend Star
на Европе Плюс.
На Европе Плюс сегодня с нами невероятный человек. Он умеет объяснять самые сложные материи максимально доступным языком. Он физик-теоретик, доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука», автор книги «Все, что движется. Прогулки по беспокойной вселенной». Но там еще есть поле от космических орбит до квантовых полей. Рад представить всем Алексей Семихатов. Добрый вечер, Алексей Михайлович, и всем категорически приветствую.
Добрый вечер, всех категорически приветствую. Здрасте, хорошего вечера, и нам приятной беседы, надеюсь.
А давайте начнем с лирического отступа, потому что 21 января сегодня кто-то уже успел сдать сессию, а кто-то еще сдает, кто-то готовится уже к Татьяниному дню. И хочу, во-первых, ребята, всем послать лучи поддержки тем, у кого не очень хорошо сессия сдалась, и поздравления тех, кто хорошо сдал. Насколько часто вы сейчас общаетесь с действующими студентами?
Знаете, я читаю курс математический студентам, но тем самым волей-неволей общаюсь. Но общение, конечно, специфическое, понимаете? Что это за общение, когда ты объясняешь такую теорему, сякую дилемму, такое. Математика — это формальная вещь, где вы должны тренировать друг в друге формальное мышление. Как ни странно, за этим, конечно, вы через некоторое время начинаете видеть людей. Этого никто не отменял. Человеческое общение важно. И, кстати говоря, вспоминая себя, в студенческое время, конечно, как хорошо сказал один великий человек, математику нужно преподавать всем телом, размахивая руками, двигаясь и так далее. Иногда, разумеется. Это не значит, что все время нужно прыгать. Вот люди, которые есть, великие люди, которые доносят какое-то невербальное знание в формальных даже дисциплинах. Вы приходите на семинар класснейшего чувака, и он выходит и начинает что-то мычать. И вы думаете, что он мычит? Ну, сразу бы сказал что-нибудь. Аспирант на его месте уже бы написал бы ясные и понятные формулы. И вы так сидите там час-полтора, иногда два, а потом выходите с семинара, и вдруг вы понимаете, что вы поняли, как про это надо думать. Вот это важно. Вот обучение, оно, понимаете, все, конкретные вещи можно посмотреть в книге. Обучение, в первую очередь, это важно показать, как про это думают. Как вам такая идея?
Да, очень даже хорошо. Прекрасно. А я немножко в нетерпении одну шутку вставить.
Давайте. Которую... Давно, потому что я такой серьезный, давно пора шутку.
Нет, вы не серьезный. Да. Кстати, очень даже веселый и динамичный. А высшая математика как женская нога. Чем выше, тем интереснее.
Слышу первый раз. Вот, представьте себе.
Хорошо. Сочтем, что я вас познакомил с околоматематической шуткой. А общее ощущение от студентов. Знаете, как ведь всем же принято ныть, плакать и говорить, что вот тогда студенты были такие, а вот сейчас они всякие.
Да,
хотя бы робкий оптимизм они внушают.
Да, внушают, конечно. Внушают. Знаете, смотрите, то, что люди другие, это нормальный процесс. Каждый почему-то думает, что он такой же сейчас, такой же, как был там 10-15 лет назад. Да ничего подобного. Люди тоже меняются. Что, собственно, самое важное? Самая важная мотивация. И если она есть, ну, хоть в каком-нибудь виде, то все остальное приложится. И это прямо ключевое обстоятельство. Я прямо настаиваю.
Станут ли физики-теоретики такими же дефицитными и модными, как те, которых мы сейчас несколько расплывчато называем айтишниками? Можно и нужно ли взрослым людям восполнять свои пробелы в запасах физических знаний без помощи учебников-задачников? А также стоит ли, на взгляд нашего гостя, перевоспитывать плоскоземельщиков и конспирологов? Все это узнаем у нашего гостя, физика и математика Алексея Семихатова, в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать.
Ток-шоу
Weekend Star. Звезды с доставкой на дом на Европе Плюс.
Непредставимость суперпозиции запутанности и, правда, не слишком понятно. Это физика. Говорим о ней сегодня с физиком-теоретиком Алексеем Семихатовым на Европе Плюс. А вы, в принципе, к себе термин физик-теоретик хорошо воспринимаете? Или вы все-таки физик и математик, в первую очередь? Как бы вы себя охарактеризовали?
Ой, вы знаете, сложный вопрос. А вы отожгли вначале какими жуткими словами?
Непредставимость суперпозиция запутанности.
Ну, так и есть.
Да, я их просто выдернул из ваших
лекций. Отлично. Я чувствую их из хорошего источника. троечника взяли. Смотрите, теоретическая физика многообразна. И часто граничит с математикой, а часто... просто пользуются математикой. Наш мир внутри себя, по-видимому, математический. Ну, почему вообще можно что-то вычислить? Почему можно взять и узнать, куда прилетит снаряд, выпущенный из пушки под углом горизонта, вот с такой-то скоростью? Это идея, которая со времен Ньютона. Она продолжается очень далеко. Квантовая механика — это уже совсем не механика. Квантовая теория поля — это тоже уже не механика. Но, тем не менее, идея о том, что, зная нечто и зная какие-то правила, мы можем предсказать то, что будет, это великая идея, великая. И в этом, кстати, ценность теоретической физики. Она разрабатывает методы и способы мышления и показывает, каким образом можно прилагать известное сейчас для того и делать дедукцию из наблюдений, для того, чтобы предсказывать то, что будет в будущем. Это прямо очень здорово. Вы знаете, вам не обязательно строить автомобиль или самолет, чтобы он сразу же развалился. Вы очень многое можете узнать заранее, до того, как вы это сделали.
Но в общем отношении к ученому физике и математике, наверное, как, ну, мама и папа, да?
Нет, они очень, у них очень разные. Это такие мамы и папы, знаете, которые встречаются не каждый день, живут в разных странах. Тем не менее, они шлют друг другу письма, звонят по телефону, ездят друг к другу на Сапсане. И вот продукт этих встреч – это теоретическая и математическая физика.
Но из одного в другое случаются перетекания,
да,
уже во взрослом таком возрасте?
Да, вы знаете, это очень здорово. Это, собственно, продолжение той идеи, того удивительного факта, что наш мир, черт возьми, внутри математический. Этому нет никакого объяснения. Нет объяснений и другой вещи. Почему для начала работают простые математические законы? Многие вещи можно вычислить и предсказать, руководствуясь простыми соображениями.
Ну, то есть это все-таки что-то близкое к воннегутовской цитате?
Я сейчас опять узнаю от вас афоризм, который никогда не слышал.
Я чувствую себя неловко, как меня что-то знает. Если ученый не может объяснить шестилетнему ребенку, чем он занимается, он не ученый.
Эта фраза кому только не приписывают. Я не уверен, кстати, какой автор. Авторство, и не уверен, что автор есть.
Да, но правда в ней есть?
Ну и да, и нет. Не надо идеализировать шестилетнего ребенка, я бы так сказал. Вот, это прекрасный возраст, и не обязательно нагружать его так, чтобы он был способен там что-то такое воспринять и стараться для ему чего-то объяснить. Вы знаете, на простые вопросы, например, почему небо днем голубое, а ночью черное, на эти вопросы и довольно глубокие ответы. Потому что Вселенная существует 13,5 миллиардов лет, потому что был большой взрыв и так далее. Почему это нужно знать? Для того, чтобы этим управлять. Как только мы понимаем какую-то структуру, мы же мерзавцы, мы начинаем туда вмешиваться и делаем те технологические достижения, которые с первого взгляда неотделимы от магии. Помните, как у старика Хоттабыча, когда Волька сказал ему сделать телефон, Хоттабыч ему сделал телефон из лучшего куска. Изумительный телефон из цельного куска, но и лучшего мрамора. Так вот так не делают телефоны. Вам нужно выяснить, что внутри, и разобраться, как устроен мир.
Какой точный и замечательный образ. Напомню всем, с нами сегодня физик и математик Алексей Семихатов. Мы продолжим после маленькой паузы на Европе+.
Все, что вы хотели знать о звездах.
We can start на Европе+.
Мы порой плохо помним, что было вчера, но благодаря физикам можем довольно точно вычислить, что было миллиарды лет назад и что будет миллиарды лет спустя. Алексей Семихатов, физик-теоретик, популяризатор науки и ведущий телеканала «Наука на Европе+.» Давайте все-таки посмотрим на вашу программу. Потрясающий вопрос науки. Вы в ней выступаете в несколько вроде бы непривычном образе для тех, кто смотрит ваши лекции, да, и вы становитесь интервьюером.
Ну, привычным для меня, но да. А дальше я не знаю как. Идея была в том, чтобы узнавать о том, что происходит на переднем крае науки, внимание, из первых рук. И прям вот из первого, вот приходит человек и говорит, с этим есть проблемы, потому что ученые используют отдельный язык, и им, правда, не очень легко переключаться на язык вот такой вот наш с вами бытовой. Это требует отдельного мозгового усилия, которое немножко перпендикулярно тому, чем занимается ученый каждый день.
Ну, то есть задача программы, сверхзадача, да, такую, скажем, она скорее все-таки вызвать интерес, или это некое такое популярное ревью, или то и другое третье?
Вы знаете, это самый глубокий вопрос из всех, которые вы задали, не считая тех слов, которые вы произносили. Какие там были суперпозиции, непредставимости, что-то еще, что я даже...
Это был не вопрос, это была
подводка. Я уже не вспомню. Это действительно... Это очень хороший вопрос, и здесь есть немножко и того, немножко другого, и это важный момент. Смотрите, мы совершенно не собираемся никого обучать. И это дурацкое занятие. В общем, мы, честно говоря, хотим людей развлекать. Наша задача – показать, что есть область, в которой цветет, активно развивается, в ней есть вот такие-то достижения и вот такие-то проблемы. Действующая наука сильно отличается от содержимого учебника. В учебнике все вот так, вот так, вот так. И когда вы читаете учебник, у вас, честное слово, наверняка создается ощущение, что иначе быть не может. Ну, раз так написано, то вот оно вот так. А это когда-то было предметом непонятности, научных споров, контроверсий, там ошибок и так далее. Действующая наука. Когда вы разговариваете здесь с ученым, вы видите другую картину. Мы эту картину хотим показать. Это очень хорошо отражает состояние ученого. Ученый окружен незнанием. Только за спиной у него знания, а впереди, справа и слева у него незнание. И он туда шагает.
Ну и при всем при том, ваш формат вашей программы очень выгодно отличается от вот тут комплимент.
Как спасибо. Угодно. Я точно не знаю, что вы скажете, но заранее скажу спасибо.
От того образа западного телевидения и западных научных программ, потому что там все-таки есть элемент немножко, ну, прям вот разжевывания абсолютно пустышки, да, и ощущение легкой обманутости. Но, правда, я скажу, что не слишком это подходит для того, чтобы заниматься еще параллельно какими-то делами. Все-таки она требует 100%.
Спасибо. Я теперь гораздо увереннее буду отвечать на вопросы о аудитории моей программы где-нибудь в следующий раз. Смотрите, значит, в какой-то момент, если... Ну, во-первых, у нас не всегда все получается одинаково. В общем, мы не сильно переживаем, когда у нас один раз появляется что-то сложное, потому что останется ощущение, ну да, ну вот, наконец, дошли до чего-то реально сложного, ну вот так устроено. При этом, конечно, я очень прошу гостя не использовать термины, выражать вещи совсем простым языком, просто для того, чтобы не прятаться за терминами. Такая-то штука называется так, а вот такое-то сложное слово обозначает этот процесс. А сякое сложное слово означает другой процесс. Но как только я их употреблю 3-4 раза, вы забудете, что это такое. И все. И для вас весь все остальное пропадет. Очень важно, мне кажется, не прятаться за терминами, а выражать содержание, а не общеупотребительный термин.
Напомню всем, что все выпуски нашей программы доступны вам в подкастах и также на сайте Европа Плюс. Там же есть и текстовые версии интервью, и фотографии из студии. Алексей Семихатов сегодня у нас в гостях. Скоро продолжим.
Звезды с доставкой на дом.
Ток-шоу
Weekend Star на Европе Плюс.
Представитель целой научной династии, в которой геологи, палеонтологи, биологи, конструкторы систем управления ракет. Ну и сам Алексей Семихатов, физик-теоретик, сегодня с нами на Европе+. А что значит научная семья? Вам было предопределено заниматься наукой, но, условно говоря, вы не могли стать токарем. Или
свобода выбора была, но как бы внутри меня почему-то рано определил. Я помню, в первом классе попался учебник астрономии. Я немедленно обрадовал родителей фразой, что, оказывается, бывают три типа орбит. Эллипс, парабола и гипербола, как я их прочитал, незнакомые мне слова, в каждом неправильно поставив ударение. Помню эту фразу до сих пор. Значит, я действительно из семьи... Я потомственный геолог, бабушка палеонтолог, а дед Семихатов, один из основателей советской гидрогеологии. Когда вы что-то строите, вам хочется знать, а сколько воды вы можете получить из-под земли и когда она примерно кончится. И если вы ее начнете выкачивать, то поедет какой-нибудь соседний холм, произойдет что-нибудь или нет. Но вот с геологией у меня как-то не получилось.
Вы, наверное, самый теоретик из всех.
Ну, несомненно, да. При том, что даже в геологии есть более теоретические области, я все-таки, так сказать, в курсе, у меня на слуху все эти геологические слова. В некотором роде вы правы, потому что та геология, палеонтология, вот которая представлена в моей семье, это не буквально поиск там того, где у нас... какие полезные ископаемые, а это восстановление истории Земли. Это важный процесс, потому что когда вам нужно что-то искать, вы говорите, так, может у нас быть такое или не может. Здесь у нас что было сначала, что было потом, какие породы у нас в общем залегают здесь, когда они образовались, чего мы можем от них ожидать. Это такая картина, геологическая картина мира. Ну, палеонтология тоже, вы же эти кости добываете не ради того, чтобы... Ну да, можно в музее выставить. Посмотри, но в общем-то вы восстанавливаете историю живого на Земле. Так и одновременно с этим вы саму историю Земли восстанавливаете. Потому что если там кто-то жил, то он мог жить в таких-то условиях. А наоборот, зная, какие какие условия вы делаете вывод о том, что эти вот три кости, которые сохранились, они означают примерно вот это. Это восстановление истории. Того, как развивалась наша планета. Ну, а что, классно? Интересно знать. Слушай, 4,5 миллиарда лет, и вот, значит, здесь горы, моря, отложения, там, реки, песок, ледники, что хотите. Откуда это все взялось? И как оно эволюционирует? И... Вы же пугали тут, в подводке предсказать, что будет дальше. Интересно, что будет потом. Сколько времени существуют горы, например?
То есть, в общем-то, и тут есть неразрывная связь вот с вашей, казалось бы, абсолютно абстрактной теоретической физикой.
Нет, ну это, понимаете, это общество из науки. Она использует...
Знаете,
она довольно взаимосвязанная вещь. Это специфическая область деятельности, конечно, но одна из ее специфических черт состоит в том, что в ней очень много, гораздо больше, чем кажется со стороны, таких вот кросс-связей, всяких связей между различными ее элементами. Их гораздо больше, чем кажется. Из-за этого совершенно не представляется возможным вынуть кусок, значит, какого-то знания и вместо него произвольно поставить другое. Посыпется примерно все. Это глубокие темы, потому что научные революции случаются. Квантомеханика была открыта, теория относительности была открыта, там, ну, там, как до этого еще как всякие вещи происходили. Тем не менее, связей таких вот поперечных связей, которые служат проверками, поддержками, такими фоновыми проверками. Очень много в науке.
После маленькой паузы мы продолжим наш разговор с Алексеем Семихатовым. Сейчас время для лучшей музыки на Европе+.
Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
Ток-шоу «We Can Star»
на Европе+.
Физик, теоретик и популяризатор науки Алексей Семихатов на Европе+. Эйнштейн и Сократ. Они в чем-то похожи, потому что задавали вопросы.
Хорошее сравнение. Опять-таки, вы меня радуете уже третий раз за сегодня. Никогда его не слышал, спасибо. Сократ доставал своих сограждан, как известно, тем, что ходил и задавал вопросы. Они ему примерно за это цикуту принесли. Вот. Он просто достал своих соплеменников. Вот. Он назвал это Маевтик. Помощь при родах. И это довольно глубокий вопрос. Почему наука часто делается в соавторстве двух-трех людей? Когда два человека разговаривают, возникает то, чего, значит, сначала не было в голове ни у одного из них. И даже в себе. Я в себе в ответ на ваш вопрос вдруг понимаю, а черт возьми, а чего ж мне раньше-то это в голову не приходило? Поэтому задавать вопросы — это действительно очень-очень важно. Так что Сократу за это большое спасибо. Эйнштейн как раз глубоко понимал, как устроен физический мир. Специальная теория относительности — это то, что окружает нас вообще повсеместно. А общая теория относительности тоже, потому что это не только черные дыры. Наши спутники GPS работали бы не точно, если бы не было поправки на общую теорию относительности Эйнштейна. Другое дело, что еще один столб физики 20 века — квантовая механика. Эйнштейну она не нравилась концептуально. И миф о том, что он ее не понимал, это абсолютная глупость, но она не удовлетворяла его концептуально. У него был очень своеобразный взгляд на то, что такое физическая реальность.
Пошли по личностям, давайте еще одного подкину. Стивен Хокинг. Он в большей степени ученый или все-таки переводчик на понятный нам язык?
Смотрите, это, во-первых, пример человеческого мужества в преодолении недуга. Я видел его, когда он еще говорил голосом, но понимать это могли только его аспиранты. Потом уже на конференциях позже я видел его, когда он говорил только через синтезатор речи. Ничего веселого в этом нету. Но, значит, Стивен Хокинг сделал очень важное наблюдение. Он скорее как Сократ выступил. Из которого следуют парадоксальные выводы. И вот эта вот идея испарения черных дыр и информационный парадокс, который отсюда последовал, это очень сложная задача на соединении теории гравитации, общей теории относительности и квантовой механики. Они плохо соединяются. Хокинг прошел по лезвию бритвы, по острию, не впадая в противоречие, сделал вывод о том, что нечто происходит, и этот вывод нас ставит в тупик, потому что он нарушает некоторые общие принципы мироздания. И это такая вот такая вызывающая ситуация. Она ученым, конечно, нравится, но она уже так, это конкретно, уже так долго нам нравится, что хотелось бы, чтобы она уже разрешилась каким-то образом.
Ну и, коль уж начал я играть в категории имена.
Я напрягся. На какую букву? На какую букву хоть имя?
Понятен ли вам импульс, который Григория Перельмана заставил отказаться от математической премии?
Да, известная история. Он решил математическую задачу, которая считалась одной из задач тысячелетия. Ну, так названо просто. И он отказался. Нет, я не в состоянии это прокомментировать. Могу только сказать, что этот случай, разумеется, сильно выделяющий среди всех остальных. Поль Дирак, который предсказал позитрон, антиматерию, наличие аннигиляции, в общем, открыл вторую половину мира. И когда ему очень быстро после этого присудили Нобелевскую премию, он вроде бы хотел отказаться, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. То ли Резерфорд, то ли фон Нейман сказал ему, что если он откажется, он привлечет к себе еще больше внимания.
Это точно. 13 января. Ваш день рождения. С чем, во-первых, поздравляю. Вместе с вами замечательный писатель Аркадий Вайнер, один из основоположников физхимии Николай Бекетов и немецкий физик Вильгельм Вин.
13 января 1939 года было окончательно подтверждено, что делится ядро урана. И это бьет все события. В этот момент все заткнулись, все перестали публиковать в открытом доступе данные. С этого момента началась атомная эра.
Сделаем маленькую паузу, я напомню всем, что с нами сегодня Алексей Семихатов. Мы вернемся и продолжим совсем скоро.
Ток-шоу «We Can Star».
Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
На Европе Плюс.
Если бы элементарные частицы умели писать статусы в ВКонтакте, они бы написали меня «невозможно увидеть, сложно объяснить, но можно посчитать». Насколько, в принципе, это корректно или подправит меня немножко Алексей Семихатов, прямо сейчас и узнаем.
Если бы элементарные частицы могли писать статус ВКонтакте, и это прекрасно, спасибо. Про элементарную частицу, в общем, известно, у них очень скудная жизнь. У них жизнь настолько скудная, что они не могут этого осознать. Они ничего не могут себе позволить. Они ни из чего не состоят. И ничего из себя не представляют. Это не песчинки, не горошинки, не какие-то кусочки чего-то. Потому что у песчинки есть правый бок, левый бок. К ней может какая-то пылинка, бактерия, вирус прицепиться. Элементарные частицы я призываю ужаснуться. Ни внутри, ни снаружи. У вас нет внутри и снаружи. У вас нет поверхности. Спрашивается, а что тогда про него вообще можно сказать? А сказать про него можно довольно мало что. С ним навсегда, навсегда связаны некоторые числа. Например, масса, заряд и спин. И еще он участвует в обмене числами с остальным миром. Что его в этот мир и включает? Какими? Количеством движения, энергии, ну, там еще электрическими зарядами. На электростанции электрические заряды не создаются, а разделяются. Вот. Ну, и вот, собственно, почти все. И вот, значит, элементарные частицы участвуют в обмене числами с остальным миром. Это значит, что электрон может иметь какую-то массу, может иметь какую-то энергию и может получить какой-то импульс. Это то же самое, что количество движения. Это то, насколько трудно остановить движущийся объект. И все. Больше про них ничего сказать нельзя. Понимаете? Но от слова совсем. И здесь психологический затык, потому что нас так долго учат, что посмотри, вот кусок вещества, а вот в нем атом, а вот в атоме что-то еще, а вот там что-то еще, там что-то еще. И кажется, что то, чего в самом, на дне этого мира, что оно, ну, примерно такое же. Примерно такое же, только очень маленькое. Плюс, значит, замечательные веселые фильмы, там разной степени идиотизма, нам показывают, как человек попал в квантовый мир, там с ним что-то случилось, провел там сколько-то времени. Ну, я совершенно не против кинематографа, но реальное в основе мира элементарных частиц лежат непредставимые вещи, которые никак не объясняются.
Ведь это же почти уже около религиозный термин, по сути, вот, да? Это тоже часто используют, непредставимость, да? То есть нельзя понять, непонимаемость.
Ну, я не могу... Ну, нет, то, что оно непредставимо, это, несомненно, просто потому, что у этого нет образа, потому что образ означает, что вы можете делать метафоры. Есть картинки, где улыбающиеся электроны жмут друг друга руки, таким образом объясняют то, химическую связь, рассеяние электрона и так далее. Но, вообще-то говоря, они... Я начал с того, что они только могут обмениваться некоторыми числами с миром. Все. Они носители этих чисел.
Хочешь сказать, это элемент какой-то информационной системы в этом смысле.
Такой взгляд есть. Он имеет некоторые основания под собой. Но, кроме того, дело в том, что одно из этих чисел — энергия. Это прям очень важная вещь. Наш мир все-таки — это потребление энергии. Мы с вами, все вокруг нас — это все непрерывное потребление энергии. Энергия пропихивает мир в будущее. Вот. И поскольку одно из этих чисел — это энергия, мы думаем о них как о материальных носителях. Потому что энергия нас с вами и вот вещей, которые вокруг нас, складывается из энергии, которые несут вот эти вот дурачки элементарные. Вот. То есть, понимаете, когда их очень много, мы видим, ну да, отлично, вот бутылка с водой стоит. Ну, понятно, что это. Вот бутылка, вот пластик, вот вода, вот. Вот. Но масса ее и вся энергия, которая в ней есть, ее масса складывается из энергии, из тех чисел, которые приняли на себя живущие там внутри друзья.
Алексей Семихатов сегодня с нами на Европе Плюс. Продолжим после маленькой паузы. Не пропустите самое интересное.
Ток-шоу We Can Star.
Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
И мы продолжаем наш разговор с физиком, теоретиком и популяризатором науки Алексеем Семихатовым на Европе Плюс. Я сделаю то, что не любит делать на радио, продолжу предыдущую тему про элементарные частицы и про их бедную жизнь. Понимание этих частиц. Что нам мешает? Для более простого понимания нужно развивать абстрактное мышление. Фактически, да?
Да, да.
А его, это подвержено тренировке какой-то, да?
Да, человек? несомненно.
То есть есть какие-то техники?
Нет, но эта техника, одна из этих техник хорошо известна, она называется математика. Математика – это рафинированный логический анализ. Оно избавляет вас, оно показывает вам, что если вы что-то математически сформулируете, дальше применяете правила математического вывода, я, конечно, немножко переупрощаю, но она чуть-чуть думает за вас, до некоторой степени. И экономит страшно много сил, делая компактную запись, упаковывая сложные понятия в комплексные явления. Вы развиваете математику, и эта математика сообщает вам многое о том, что могут и что не могут эти самые непредставимые элементарные частицы. То есть, например, когда вы хотите узнать, каким образом два электрона, которые собрались было лететь навстречу друг другу, они же отталкиваются друг от друга, каким образом они вдруг разлетелись. Почему они все-таки разлетелись в стороны? Почему они отталкиваются? Потому что они заряжены. А как они знают про то, что они оба заряжены отрицательно, что им нужно отталкиваться? Оказывается, это длинная история. Они обмениваются специальными посланцами. Этих посланцев неопределенное количество. И качество этих посланцев по дороге также неопределенное. И вы должны учесть, в принципе, бесконечное количество возможностей. И тогда в результате вы получите, что они ведут себя так, как будто они упругие шарики. Они слетелись и вроде бы сдвинулись, а потом разлетелись. Но никаких упругих шариков там нет. Наоборот, вся упругость всех шариков объясняется через то, как отталкиваются электроны, когда вы пытаетесь электрон из одного шарика втиснуть в электроны из другого. Значит, на этом фундаментальном уровне, чтобы сделать простой вывод, вам нужно довольно много чего вычислять. Может быть, у нас язык не самый адекватный, не знаю. Но вы с помощью математики делаете выводы о том, как они себя ведут. И, о чудо, эти выводы сбываются.
Ну хорошо, но если посмотреть то, как нас учат в школе, в вузе, это всегда напоминает мне какой-то качан капусты, да? То есть ты сначала узнаешь, что все состоит из молекул, да? Потом узнаешь, что молекулы состоят из атомов, потом говорят, что в атоме есть ядро и электрон, и вот это постоянное углубление, усложнение и прочее, да? Вот, и вроде бы рисуют нам потом эти орбитали электронные, да?
Это хорошо, но это нормально. Смотрите, но это нормально, Нам не везде, когда вы управляете автомобилем, вам не обязательно знать подробности впрыскивания смеси в цилиндр. Ну, совершенно не обязательно знать подробности. А с другой стороны, если вы находитесь на заводе, вам нужно знать, ну, если вы проектировщик автомобиля, то вам интересно, как сгорает эта смесь с точностью до почти каждой молекулы, до там микросекунды, как распространяется пламя. Вот. То есть для разных задач нужны разные уровни приближения к реальности.
Напомню всем, что с нами сегодня Алексей Семихатов. Говорим с ним о физике, химии, о частицах и о том, как устроена наша жизнь, наша Вселенная. Скоро продолжим.
Ток-шоу
Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе Плюс.
Воскресный вечер, шоу Weekend Star и самые интересные гости, такие как Алексей Семихатов, физик, популяризатор науки, ведущий на телеканале «Наука». Раз уж вспомнил про телевидение, а почему бы не вспомнить, что выпустили книгу?
По старинке.
По старинке, да, то есть вот, чтобы можно было пальчиком перелистнуть
страничку. Нет, чтобы она была, она получилась тяжелой, я явно переборщил в отношении объема, но меня порадовало, что эта книга через несколько месяцев после выхода получила первую премию Российской Академии Наук, а примерно через год получила национальную премию «Книга года» в номинации «Нонфикшн». Я, как начинающий писатель, никому не советую писать первую книгу. Пишите вторую, третью, когда вы уже знаете, что вы делаете. Когда вы сразу пишете первую книгу, как я, у вас это занимает не в два раза больше времени, как вы рассчитывали, а в три, и вы делаете все возможные ошибки, некоторые по полтора раза.
Ваши книги способен прочесть физик или и лирик тоже?
Физики точно способны и читают, лирики читают, некоторые жалуются. Что, наверное, хорошо отражает содержание дела.
Боюсь, что тоже копну какую-то огромную такую зону. Ученые Мне кажется, они потихоньку стали, как раньше в свое время были монастыри, источники знаний. Потом случилась реформация, и все это выплеснулось воедино у нас, после чего человечество зажило по-другому. Есть ли возможность, что физики, теоретики, химики и прочее как-то вольются в общую массу? Или наоборот, это обособление так дальше и будет идти?
Нет, это совершенно, оно совершенно необходимо, вот как вы выражаетесь, вливаться в общество, не в общую массу, а в смысле общества. И контакт с обществом необходим. И мое мнение стоит в том, что как раз вот то, в чем можно упрекнуть теоретических физиков и математиков, или там можно было упрекнуть, это другая сторона вот этого самых физиков и лириков. Вот лирики, вот они такие, вот они там собираются, стихи читают, там еще что-то делают, а вот физики, они такие. Друг с другом разговаривают на своем языке, на всех смотрят свысока, никого в свою компанию не пускают и так далее. Ученые, им это не очень легко, стараются контактировать с обществом и ищут способы доносить до общества идеи о том, чем они занимаются, что они делают. И мне кажется, что этот процесс сейчас прямо развивается.
Хорошо, потрясу напоследок смартфоном и... С точки зрения научного знания, вот этот вот быстрый доступ к любой информации, он все-таки нам скорее во благо или дает ложное ощущение, что сейчас прямо я посмотрю и все выясню. Вот,
а чего вы сразу этот вопрос не задали? Мы тогда все время об этом бы...
А я поэтому и
боялся его сразу. Мы тогда все интервью об этом бы и беседовали. Конечно, быстрый обмен данными – это очень здорово. В частности, для развития науки это страшно важно. Очень важно знать, что прямо вчера какие-то люди высказали вот такую идею. Доступность, популярное изложение науки содержит в себе некоторую опасность. Людям может начинать казаться, что я уже все знаю. Но это не только науки, знаете. Это наука еще ладно. Вот медицина, что гораздо хуже. Появляются там такие-то соображения о том-то. И вот уже оказывается, вот от этого нужно лечиться этим, а это только вот так, а здесь нужно обязательно делать вот это, и только таким способом, обязательно 40 раз, и никак не 42, и вот. И в этом смысле это ответственность и как бы это понимание человека. Делайте выводы для себя, но не старайтесь этими выводами облагодетельствовать человечество. Уровень первичного донесения каких-то сведений – это далеко не вся история. Но сам по себе, разумеется, быстрый обмен информацией – это, по-моему, прекрасно. И доставление популярной информации, такой быстрое и широкое, по-моему, тоже хорошо.
Да. Алексей Семихатов, физик-теоретик, ведущий передачи «Вопрос науки» на телеканале «Наука», провел с нами свой воскресный вечер на Европе+. Плюс. Жду всех ровно через неделю с новым выпуском «Weekend Star». Пока.
Всем хорошего вечера. Спасибо за замечательные вопросы. И спасибо всем нашим слушателям.
Ток-шоу
«Weekend Star». Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе+. Плюс.